Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Ольга Шохина. Сразу после выпуска новостей программа «Личное дело».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Москве несколько политических партий проводят митинги. Наблюдатели от ПАСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ обнародуют результаты своего мониторинга выборов в России 3 декабря. Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия Москвы в ДАВСе. В Москве несколько политических партий проводят митинги. На Пушкинской площади проходит митинг ЛДПР. Здесь же завершился пикет представителей Союза правых сил, протестовавших против давления со стороны властей во время нынешней избирательной кампании. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в ближайшее время на Пушкинской площади соберутся активисты Объединенного гражданского фронта. На Смоленской площади около 300 человек принимают участие в митинге партии «Яблоко». Акция проходит под лозунгом «Власть под контроль граждан. Защитим Конституцию». Наблюдатели от ПАСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ обнародуют результаты своего мониторинга выборов в России 3 декабря. Об этом Радио Свобода сообщил генеральный секретарь Парламентской ассамблеи ОБСЕ Спенсер Оливер. Сегодня прибывшие на выборы наблюдатели встречаются в Госдуме с представителями политических партий и главой ЦИК России. На выборы аккредитованы около 300 международных наблюдателей. Бюро ОБСЕ по мониторингу выборов отказалось присылать свою делегацию после того, как Москва ограничила количество наблюдателей и затянула выдачу виз. Бывший полковник ФСБ Михаил Трепашкин вышел на свободу после 4 лет заключения. Сегодня утром его освободили из колонии в Нижнем Тагиле. Вот что он сказал Радио Свобода сразу после выхода на свободу.
Я хотел бы сказать, что, во-первых, конечно, я вышел с чувством величайшей досады, что отсидел 4 года, 1 месяц и 8 дней, не совершивший ни одного преступления. И, к сожалению, так и не было доведено, и никто не знает конкретику, за что же я сидел. То есть, ну, говорят, для разглашения гостайны, как гостайна неизвестна. Я хотел бы, буду добиваться пересмотра дела, это моя основная задача. Потому что, вот говорят, разгласил гостайну, а кому чего разгласил, ведь никто не знает.
Сказал Михаил Трепашкин. В 2004 году Трепашкин, занимавшийся расследованием дела о взрывах домов в Москве и Волгодонске, был приговорен военным судом по обвинению в разглашении государственной тайны. За несколько месяцев до освобождения в марте Трепашкина, страдающего тяжелой формой астмы, перевели из колонии поселения в колонию общего режима. По утверждению администрации, он систематически нарушал правила внутреннего распорядка.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия Москвы в договоре об обычных вооруженных силах в Европе ДАВСЕ. В ноябре закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. Мораторий вступит в силу 12 декабря. Москва объясняет свое решение тем, что договор, адаптированный в 1999 году, до сих пор не ратифицирован странами-членами НАТО, которые, в частности, настаивают на выводе российских войск из Приднестровья. В Мадриде сегодня завершается конференция Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В четверг на встрече министров иностранных дел 56 государств-членов ОБСЕ Россия призвала к реформированию системы мониторинга выборов, назвав существующие правила необъективными. Предложение было отвергнуто другими участниками.
Мы как раз предлагаем, чтобы у ОБСЕ было будущее. Для этого ей нужен устав. Для этого необходимо разработать очень четкие правила того, как различные виды деятельности ОБСЕ осуществляются. Будь то наблюдение за выборами, будь то направление полевых миссий в страны-члены, будь то приглашение неправительственных организаций. В ОБСЕ этого нет, а наше предложение ввести все вот это вот в практику организации, чтобы она стала нормальным, многосторонним, межправительственным механизмом, эти предложения наталкиваются вот на нежелание не уступать ни миллиметра. Но это не
заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ранее Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ решило не посылать своих наблюдателей на парламентские выборы в России. На Украине скончался шахтер, получивший ранение при взрыве на Донецкой шахте имени Засядько 18 ноября, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на МЧС. Таким образом, жертвами трагедии стал 101 горняк, тела 10 из них до сих пор не найдены. Следствие рассматривает несколько причин взрыва – нарушение правил технического и воздушно-газового контроля, а также правил эксплуатации оборудования.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Турции в авиакатастрофе погибли 56 человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Неподалеку от города Испарты, в 150 километрах к северу от Анталии, в горах, найдены обломки пропавшего в Турции самолета авиакомпании Atlas Jet Air. 49 пассажиров и 7 членов экипажа погибли. Представитель авиакомпании сообщил. Самолет выполнял внутренний рейс Стамбул-Испарта. Он пошел на посадку около 1:30 по местному времени, однако через несколько секунд исчез с экранов радаров. Диспетчеры успели зафиксировать последние слова капитана, который сообщил, что видит посадочные огни. После этого связь исчезла. Пока мы не можем назвать причины катастрофы. Самолет был исправен, погодные условия были благоприятными для посадки. В район падения самолета направлены военные вертолеты, бригады спасателей. Однако поиск черных ящиков в районе падения затруднен сложным рельефом местности. Аэропорт находится в окружении горных массивов. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
Австралия выведет из Ирака к середине будущего года 550 военнослужащих. Об этом заявил новый премьер-министр страны Кевин Радд, лидер лейбористов, в минувшие выходные победивших на парламентских выборах. Обещание вывести войска из Ирака было одним из главных тезисов предвыборной кампании Радда. Новый премьер, однако, сказал, что Ирак покинут только боевые части из 1500-го австралийского контингента. В Лондоне сегодня состоится очередной раунд переговоров между Евросоюзом и Ираном. Европейскую делегацию возглавляет член руководства ЕС Хавьер Солана, иранскую высокопоставленный дипломат Саид Джалили. В субботу в Париже должно пройти совещание министров иностранных дел 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии по вопросу о ядерной программе Ирана. Хавьер Солана выступит на нем с отчетом о ходе переговоров с иранскими представителями. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Поговорим сегодня о людском качестве, из-за которого нередко разводятся, почти всегда ссорятся и на котором обжигаются снова и снова. Речь пойдет о жадности и о том, что мы, мужчины и женщины, под этим словом подразумеваем, когда оцениваем других и, кстати, когда оцениваем себя. Мои гости – член Международной психоаналитической ассоциации, старший научный сотрудник, доцент Виктория Потапова и кандидат психологических наук Константин Сурнов. Здравствуйте, господа.
Добрый день.
Здравствуйте.
Начну со словарного определения жадности. По Ожегову это стремление к наживе, скупость. А народное определение звучит, например, так. Жадность – это когда поставленная вверх тормашками бутылка кетчупа, чтобы остатки стекали вниз, падает на дорогой стеклянный чайник и разбивает его. Думаю, этот ряд каждый может продолжать до бесконечности, и прошу вас ваше собственное определение жадности, и мы начнем обсуждать тему. Константин.
Ну, вверх тормашками бутылка – это не жадность, это скопидомство. А жадность это жажда, это особое качество желания, а именно его страстность, такая неукротимость, а вне разумность. То есть формула жадности это иметь как можно больше, даже того, чего не нужно. И еще вдвое, и еще чего-нибудь. То есть это скорее, с моей точки зрения, стилевая особенность жизнедеятельности, чем векторная. И очень важно, мне кажется, в нашем разговоре различить, что жажда и жадность бывают очень разными. Бывает жажда жизни, жажда любви, это бывает новых впечатлений. А бывает жажда, то же самое качество характера, стилевая особенность того, как человек действует. Жажда скопидомства, когда черные сухари про запас и брюлики на показ. Но в основе некоторая заготовка одна и та же. А вот уж как они расходятся и почему становятся такими разными, это самый интересный вопрос.
Спасибо, Константин. Виктория, как бы вы определили жадность?
Наверное, в том же ракурсе. Для меня это непреодолимое, ненасыщаемое желание, потребность забирать, копить, держать, не отдавать, гораздо превышающие возможности субъекта использовать все это накопленное, так же, как и возможности объекта, то есть от которого это забирается, отдавать. Сколько бы ни отдавал такому субъекту, насытить его невозможно.
То есть очень такое сильное эмоционально сильно окрашенное качество. То есть громкие довольно-таки слова у нас в начале эфира прозвучали. Очень много споров, как оказалось, я посмотрела форумы в интернете, люди активно очень обсуждают это качество, оно тревожит, оно задевает, оно не оставляет равнодушным, наверное, никого. Обсуждают, откуда берется эта самая жадность, то есть врожденным качеством человека это является или благоприобретенным. То есть можно ли, на ваш взгляд, унаследовать ген жадности? И наоборот, может ли, например, у очень щедрой матери получиться скупой сын? Константин.
Я уверен, что природная заготовка есть. Ну, вот есть люди, хомячки от природы, так сказать, так вот заготовленные, которые копят про запас. А есть люди, волки, которые режут, так сказать, и хватают даже не для еды, а для забавы. Но социализация немножко, а может быть и весьма решительно, дрессирует эти инстинкты. Вот знаете, когда человек рождается ленивым, жадным и бесстрашным, а деятельными, демонстративно щедрыми...
Почему и... демонстративно обязательно, Константин? Ну почему сразу по отношению к щедрости такой вот...
А деятельными, щедрыми и ответственными, опасливыми, осторожными нас делает социализация, то есть ну, такое вот воспитание, дрессировка. И, конечно, может быть так, что человек, вот, вообще, вот, я, Виктория меня поправит, если я ошибаюсь, но жадность рождается из, в случае, когда происходит фиксация на анальной стадии формирования сексуальности. Вот ничего, от себя ничего, все, получать удовольствие, чтобы при себе все удерживать. Это можно перевоспитывать, с этим можно работать, но то, что есть от природы, не исчезнет. Оно будет как-то замаскировано, превращено, трансформировано. Темперамент превратится в характер. И характер может очень сильно отличаться от природной заготовки темпераментом.
Спасибо, Константин. Виктория, ваш взгляд. Вот тут, во-первых, расшифровку вот этого вот сложного дела, которое сейчас произнес Константин, если можно.
Вы говорили о вашем вопросе о генах, да? Мы, психоаналитики, говорим о генезисе. Для нас понятие генетическое, то есть, собственно, как это развелось. И действительно, Константин прав, говоря о вот этой некой анальности, присущей жадности, людям с этим вот таким качеством жадность. Но я, будучи психоаналитиком, подразумеваю все-таки разные степени жадности. Жадность ненасыщаемая, жадность, не признающая никаких границ и все время забирающая у другого и разрушающего другого, часто гораздо более по генезу своему, более даже ранее, чем, так скажем, анальность. Анальность – это когда вот, ну, известно, что мы, психоаналитики, рассматриваем развитие личности в соответствии с фазами, там вот кормление, анальное, оральное, горшочная стадия, когда ребенок начинает впервые контролировать свое тело, да, уже сам может выполнить определенные функции своего организма, либо не выполнить, если он как-то хочет контролировать своих родителей, ну, мамочку в частности. Это вот анальная стадия, так называемая. И как раз оральность, вот для меня тоже очень важный момент, я бы разделила два вот этих вида жадности, потому что вы сами говорили в этом вопросе о щедрости. И вот для меня тогда уже другой встречный вопрос, а что такое щедрость, о которой мы говорим? О щедрости матери? Так вот для меня вопрос щедрости матери – это мать, которая могла дать. И не вопрос там игрушек. Игрушки часто заменяют так же, как и деньги, как раз ту невозможность дать. Конечно, это чувство. Конечно, это любовь. Конечно, это понимание, умение тонко понять, почему плачет вот этот вот малыш совсем-совсем вот на вот этой вот так называемой младенческой оральной стадии. А анальность – это уже другое, когда родительский контроль борется с контролем ребенка. И вот тут уже жадность немножко более тонкий критерий во взрослой жизни, с которым еще можно что-то сделать. Жадность более раннего порядка, вот поглощающая, пожирающая и разрушающая все, это, конечно, очень сложные такие факторы, которые невозможно часто никакому психотерапевту восполнить. Настолько глубока вот эта фрустрация, недостача эмоциональная, которую ребенок получил в детстве.
Виктория, а как вот вы полагаете, все-таки наследуется такое свойство или скорее на слух усваивается? То есть ребенок, начиная с какого-то возраста, слышит какие-то реплики родителей, касающиеся траты денег, возможности траты или невозможности, то есть отношение вот к материальному?
Ну, мы, опять же, аналитики часто используем, сейчас повторяем фразу известного детского психоаналитика Дональда Винникотта, который говорил, нет такой вещи, как ребенок. Ребенок всегда существует в раннем своем развитии, в единстве, конечно, с матерью, ну и затем в семью, в какой-то в семейной родительской ячейке. И, безусловно, что там, как дает мать, да, как она интерпретирует то, что она дает, как она кормит, да, дает, кормит с любовью или все время подсчитывает, вплоть до таких я матерей консультировала, которые подсчитывают макаронинки, сколько макарон по счету сломала нянечка для того, чтобы дать ребенку, да. Соска тоже там определенная вот, должна быть доза, не больше, не меньше. Это даже она не говорит, что ей жалко ребенка, она говорит, все надо контролировать, все должно быть под ее контролем. И, конечно, прежде всего какие-то чувства, которые таким образом трансформируются через кормление, затем через акты дам, не дам, если будешь хорошо себя вести, а не будешь хорошо. Иногда это бывает настолько навязчиво, что ребенок в ответ тоже начинает идентифицироваться, тоже каким-то образом не давать. Но вначале он, например, срыгивает еду, затем у него задержки стула бывает, он тоже не отдает. А затем он, значит, вот есть некий такой аналог денег и вот этих фекалий, потому что мы говорим, если уже банальной стадии, то потом он начинает копить таким образом денежки. Ну, известный скупой рыцарь, который, на самом деле, он не может использовать не для того, чтобы дать другим, не для того, чтобы получить удовольствие себе.
Спасибо, Виктория. И последний вот в этой связи вопрос, Константин, неожиданный, может быть, для вас. Если мы имеем дело с уже не ребенком, уже достаточно взрослым человеком, и не усматриваем в нем никаких признаков жадности, а потом, оказавшись в его семье, мы видим очень скупых родителей. И совершенно четко понимаем, что этот человек вырос в семье, где жадность была нормой. Что для нас, о чем нам это может сказать? Что человек каким-то непостижимым способом стал развиваться перпендикулярно своим родителям.
То есть он сам не жадный, а у родителей жадный.
Да. Или же мы должны при этом иметь в виду, что это качество, оно неизбежно, рано или поздно в нем проявится, даст о себе знать, и просто нужно быть настороже в этом смысле.
Нет, никакой неизбежности и фатальности подозревать не следует, хотя бы для того, чтобы не отравлять себе жизнь заранее. Да ее и не существует. А закономерность такая, что от таких-то родителей рождаются не такие-то дети, она есть. Она довольно забавная. Например, там 3/4 детей алкоголиков становятся алкоголиками, но 1/4 становятся трезвенниками, то есть совсем мало пьющих. Я думаю, что это может быть акция протеста. В любимом мною романе «Мост через реку Квай» описан мальчик, ну, английский солдатик, который, значит, он был студентом и учился на архитектора, и потом в каком-то офисе, в качестве офисного планктона, 7 лет разрабатывал конструкцию несущей балки какого-то моста, стараясь сделать ее проще, значит, крепче и дешевле. Это ему так надоело, что он с этой работы ушел напрямик в школу диверсантов и стал специалистом по взрыву мостов. Так вот, если ты вырос в семье Плюшкиных или каких-нибудь там Гейтсов, которые тоже славятся, некоторые, то, может быть, есть особый вид удовольствия, чтобы действовать совсем наоборот. А психоаналитики скажут, о, какой Эдипов комплекс.
Спасибо, Константин. Мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». О жадности и практичности сегодня говорят психоаналитик Виктория Потапова и психолог Константин Сурно. Мы в прямом эфире. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, начинайте звонить нам. Хотелось бы услышать от вас какие-то примеры жадности, с которыми вы сталкивались. Мне хочется, чтобы как можно больше картинок таких у нас сегодня в эфире прозвучало. Может быть, кто-то себя увидит и узнает. И, конечно, вопросы, если у вас будут, мои гости готовы на них отвечать. Люди, которых в жадности упрекают открыто, в разговорах с самыми близкими оправдываются и говорят, что на самом деле я не жадный, я вот бережливый или я практичный. Я снова хочу обратиться к глазу народа, так называемому. Жадность – это когда ты давишься, доедая всю порцию, когда давно уже сыт, а практичность – это отказ от еды, если не голоден. Есть еще более жесткая формулировка, мне она очень понравилась, может быть, правда, мои гости с ней не согласятся. Экономные экономят на себе, а жадные на других. Вот это, по-моему, очень точное определение. Но если верить этим двум формулировкам, то одно за другое, в общем, выдать не особенно удается. Не так ли, Константин?
Ну, двум формулировкам верить вообще никак не следует. Надо собрать 20, лучше 200, лучше 2000. Но я, слушая вас, Татьяна, подумал насчет вот того, что экономит на других. Про примкнувшую к волкам собаку на сене, которая, она его не ест, но она никого и не подпускает. И как говорит какой-то герой пьесы Лопе де Вега, или дайте пить, или пейте сами. Но если человек вошел в азарт вот этого охранно-оборонительного и все мое, все вот и это хочу, и это тоже мое, то этот азарт имеет определенную инерцию, создается установка, инертность процесса. И когда говорят о жадности богачей, я думаю, знаете как, вот все-таки большая часть богачей – это не дураки. И тратить лишние деньги, даже если ты богат, это глупо. Как в анекдоте, значит, один миллиардер приезжает в отель, и ему, значит, хозяин отеля говорит, как странно, вы снимаете сюда обыкновенный номер люкс, а ваш сын,
снимает президентские апартаменты.
Снимает этаж. И старый человек, который сам заработал свои миллиарды, говорит, ну, конечно, у него-то отец богатый человек, а у меня нет.
Спасибо, Константин.
То есть не надо быть глупым. То есть вот жадность, когда что-то, вот, не знаю, не доедают то, что дорого стоит, это глупость. Забота о том, чтобы все было съедено, это не такая уж жадность. Это может быть признак ума просто. Отрежь, сколько съешь.
Спасибо, Виктория. Я передам вам микрофон. У нас сразу два только Василия на линии. Мы сейчас примем звонки и продолжим разговор. Василий из Москвы. Добрый день.
Алло.
Слушаем вас.
Это я, этот Василий, да?
Вы, наверное, да, говорите.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотел уточнить по поводу вас в самом начале передачи. В самом начале программы прозвучало пример с кетчупом.
Угу.
Вот, а я бы сказал, что это еще не жадность. А жадность, если человек разобьет бутылку и с осколков начнется скребать эти остатки кетчупом.
Ну, можно
до отсюда довести. Я хотел бы дать совет, поскольку кетчуп, его когда открываешь, он обычно очень густой, вот, его трудно вытряхивать. Вот, и я бы хотел это всем, так сказать, слушателям дать небольшой совет. Когда некоторое количество, вот сверху бутылочки, там одну четверть где-то там вытряхнешь, потом туда добавить, это не из жадности, а чтобы легче было вытряхивать, добавить немножко воды, кипяченой, конечно, и хорошо встряхнуть.
И спасибо, Василий. Ну, на этом мы уже вас прервем, потому что тут у нас уже просто клуб полезных советов начинается. Еще один Василий, на сей раз Василий Иванович из Истры. Слушаем вас. Добрый день.
Прошу извинить.
Ничего, говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
Я по этому вопросу чего хотел сказать. Вот как можно назвать жадностью или сверхжадностью действия по накоплению богатства Дерибасок всяких, Абрамовичей и прочих Потаниных? Значит, миллионы, мало миллиард, мало 10 миллиардов, мало и так далее, тоже мало. Это жадность, алчность или какая-то национальная черта. И
Спасибо, Василий Иванович, поняли вопрос. Хотела чуть позже во второй части программы поговорить об этом, но раз так нас тема на это вывела, давайте сейчас и поговорим. Ну, конкретно лиц, которых вы назвали, мы обсуждать не будем по нескольким причинам. И программа у меня другого свойства, и не стоит, я думаю, это делать. Но, в принципе, вот разговор о жадности богатых, именно людей, это отдельный разговор. Один знакомый психолог мне сказал, что самые отвратительные и неприглядные скандалы, связанные с жадностью, случаются именно в состоятельных семьях. Ну, еще Бальзак писал в свое время, что скупость начинается там, где кончается бедность. Есть ли, Виктория, на ваш взгляд, в этом некий парадокс, и вы на своих клиентах сталкиваетесь ли вот с такими случаями, и ваш комментарий,
естественно. Ну, все-таки я бы не обобщала абсолютно, да, потому что и люди, которые пришли к богатству, все равно у каждого свой драйв и своя история. Но, тем не менее, есть некоторое, здесь мы можем, наверное, спорить там с коллегами, что первично там курица или яйцо, но, на мой взгляд, определенная уже структура, да, личности, она приводит к тому, что вот та нехватка, возможно, ну, например, ребенок вырос в детдоме. Да, есть некоторая такая личность. Или ребенок вырос в той среде, где не было любви, мама одинокая. Достаточно часто я вижу среди своих очень удачных в материальном смысле клиентов людей с очень непростой детской историей. И для них вот эта жажда, и я еще раз говорю, не жажда денег. Для меня деньги это уже некий суррогат того, что было недополучено, где была слишком большая нехватка. И вот эта вот происходящая замена одно на другое, это как огромное желание наконец получить. И, видимо, настолько часто эта нехватка в определенных случаях была настолько глубока и настолько невосполнима, да, ну вот в частности, если вообще ребенок одинок, то тогда и никакие империи, никакие, нет границ. Нет границ, и вот это именно та жадность, которую я называю оральной, да, когда именно нехватка вот кормления самого эмоционального, самого важного для выживания, и затем таким образом человек выжив, только таким образом он может качественно жить.
Спасибо, Виктория Константиновна.
Есть такая гипотеза, а может быть теорема, основанная на наблюдении, кто был богат, а потом обеднел, еще 20 лет живет как богатый. А кто был беден и вдруг разбогател, еще 20 лет живет как бедный. Это вот как раз про меру инертности психических процессов. Она может и наследоваться, то есть мы можем эту инертность перенять даже от тех поколений там, предков. Если они, закончив пришивание пуговицы, нитку из иголки, вынимая, не выбрасывали ее, а наматывали на катушку, чтобы потом еще использовать, это так или иначе скажется и на нашем, и на стиле нашей жизни, станем ли мы миллионерами или средним классом, или еще каким-нибудь.
Спасибо, инертность, Константин. Инертность. Спасибо, звонки принимаем. Игорь из Москвы, добрый день.
Здравствуйте, хотелось бы уточнить один такой вопрос. Вот тот скупой рыцарь, на который была аллюзия, на самом деле он получал очень большое удовольствие от того богатства, которое созерцал. Но назовем это похоть. Но ему это нравилось, но время меняется, и сейчас мы должны говорить не о богатстве, а о капитале. Капитал, да, то есть мы говорим, богатый человек – это скупой рыцарь. Сейчас скорее такое капиталистическое общество, а капитал, он в принципе склонен к риску. То есть, имея талант, да, помните, вот такая притча о таланте, да, его закапывать в землю или класть в сундук и получать удовольствие бесполезно, им надо рисковать. Кто не рискует, тот не может заработать еще один талант, понимаете, он его растрачивает, его созерцая. То есть из этого вывод, богатый человек по определению, вот в сегодняшнем, по-настоящему богатый, он должен рисковать всем своим капиталом или частью его. То есть как таковая жадность, которую вы рассматриваете в очень архаичных вот таких вот понятиях, типа богатый, богатый это скупой рыцарь, да, это все-таки скупой рыцарь, который был когда-то. Сегодня он рискует.
Спасибо, Игорь, рискует, поняли, уже повторяетесь. Виктория, 30 секунд буквально.
Игорь, я думаю, что на самом деле это современный вариант того же скупого рыцаря. Вопрос, куда, если опять деньги вкладываются в деньги? То есть, если, наверное, вы когда-то были на бизнес-тренингах в современных западных компаниях, там часто они проводятся и с семьями. И вот этот расклад по корзинам, то есть часть инвестиций, безусловно, часть корпоративные какие-то развития, развития и, конечно, обязательно процент на личное, на семью, на детей, на любовь, на удовольствие от жизни, а не вот воспроизводство капитала. Я думаю, что это тот же самый скупой рыцарь в современном варианте.
Спасибо, Виктория. Примем звонок из Королёва сразу после краткой сводки новостей и программы «Личное дело», в которой мы сегодня обсуждаем жадность, тоже вернется в эфир после сводки новостей. А в программе «Время гостей» сегодня в 7 часов вечера выступит депутат Государственной Думы России, первый зампредседателя Комитета по образованию и науке, кандидат в депутаты от Компартии России Олег Смолин. Ведет эту передачу Михаил Соколов.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня проходят манифестации, последние перед парламентскими выборами 2 декабря. Союз правых сил провел пикет в знак протеста против давления со стороны властей во время избирательной кампании. Около 300 человек приняли участие в митинге партии «Яблоко» под лозунгом «Власть под контроль граждан, защитим Конституцию». Состоялась акция ЛДПР, запланирована манифестация Объединенного гражданского фронта. Сегодня последний день агитации перед выборами. Бывший полковник ФСБ Михаил Трепашкин вышел на свободу после 4 лет заключения. Сегодня утром его освободили из колонии в Нижнем Тагиле. Трепашкин был осужден по обвинению в разглашении гостайны. Сразу же после выхода на свободу он заявил, что намерен добиваться реабилитации. На юге Турции потерпел катастрофу самолет. Погибли все 56 человек, находившиеся на борту. Обломки авиалайнера были обнаружены в горах около города Испарта. Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия Москвы в договоре об обычных вооруженных силах в Европе. Да всем. В ноябре закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. Мораторий вступит в силу 12 декабря. Австралия выведет из Ирака к середине будущего года 550 военнослужащих. Об этом заявил новый премьер-министр страны Кевин Радд, лидер лейбористов, в минувшие выходные победивших на парламентских выборах. Чрезвычайное положение в Пакистане будет отменено 16 декабря. Президент страны Первес Мушарраф объявил об этом в четверг по национальному телевидению. В Лондоне сегодня состоится очередной раунд переговоров между Евросоюзом и Ираном по ядерной проблеме. В Мадриде сегодня второй заключительный день работы конференции ОБСЕ.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Женщины могут многое простить любимому мужчине, но почти никогда жадность. Мужчины ненавидят алчных женщин и стараются избегать близкого общения с ними. Любопытно только то, что этого порока в самом себе почти никто не видит. А если упрекнут, готов выдать жадность за что угодно. Практичность, рационалистичность, хорошую расчетливость и так далее. Продолжаем разговор о жадности с членом Международной психоаналитической ассоциации, старшим научным сотрудником, доцентом Викторией Потаповой и кандидатом психологических наук Константином Сурновым. Ведет программу Татьяна Ткачук. Еще раз назову телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для любого региона России. И вот теперь принимаем звонок из Королева. Валерий Аркадьевич, добрый день.
Добрый день, большое спасибо.
Слушаем вас.
Не хотелось бы показаться умником перед теми специалистами, которые у вас сегодня в студии, но все-таки. На мой взгляд, в основе всего лежит способность организма вырабатывать эндоморфины, либо, так сказать, каким-то образом искусственно их, так сказать, усиливать или уменьшать. И вот это, наверное, побуждает человека ко всем тем проявлением, которые вы в терминологии называете жадностью, азартом, может быть, так как у меня что-то получается в плане риска управления своей собственностью. Но это физиологический аспект, и здесь уже все зависит от целевой установки человека, на что направлена его потребительская функция, то есть каков рефлекс цели. Если эта направленность связана с духовным развитием, то можно употреблять термин жадности. Если это материальное благополучие, то здесь, конечно, это под это подпадают каноны и религии. А впервые, на мой взгляд, и вы, наверное, это знаете, вопрос этот был поставлен еще в XIV веке. Философ шотландский Уильям Оком, его знаменитое выражение «лезвие бритвы», звучит в дословном переводе следующим образом. «Нет надобности сущности множить без необходимости». Спасибо большое.
Спасибо вам огромное за звонок. Константину сейчас передам микрофон. Хотела только сказать, что для меня, например, жадность и азарт совершенно не стоят не лежат в одной плоскости эти понятия. Можно быть человеком очень азартным и при этом очень щедрым. Константин, прошу.
Валерий Аркадьевич начал эдак, что я подумал, что он один из тех людей, которые сейчас предложат очередной простой ответ на сложный вопрос. Что все вот тут эндорфины, это дело с концом. И даже когда Валерий Аркадьевич сказал, что как целевая, что там целевой, мне послышал «целевой». Я потому что вот как журналисты открыли для себя слово «адреналин» и пошло. Больше вроде ничего уже и нету. А потом Валерий Аркадьевич продемонстрировал эрудицию, вспомнил бритву Оккама. И правда, стоит ли беспокоить высшие силы, так сказать, и сложнейшие объяснения придумать там, где ответ может быть более простым. Об этом еще писал Лев Толстой. Он говорит, иногда, пытаясь объяснить поступки людей сложными рассуждениями, концепциями, мы зря делаем эту работу, потому что в основе этих поступков лежит просто глупость. Но если я сказал бы это, вот я думал бы так, я был бы такой же дурак, который предлагает, который считает, что сказать, вот, ну, есть, можно одним словом объединить. Поэтому я думаю, что надо согласиться с Валерием Аркадьевичем, что некоторая мера сложности наших построений при игре в глубокое объяснение жадности должна быть соблюдена. Может быть, это все проще.
Я думаю, что мы сейчас перейдем к разговору о мужской жадности и женской жадности. И сложности особой не будет, но любопытно очень. Звонок только сначала примем. Юлия из Москвы, добрый день.
Добрый день. Знаете, вот мне приходилось читать книги западных традиционалистов, и, можно сказать, консерваторов, вот Бьюкина, но потом различных других, которые занимаются проблемами биомедицинскими, вот с очень острыми сейчас в настоящем обществе. И вот они говорят, что, ну, просто, в общем, вслед за всеми остальными людьми, мыслящими традиционно, что, в общем-то, западное общество катится по наклонной плоскости, и причина это главное. Это, в общем-то, то, что Богом стала мамона. И именно это причина, ну, то есть причина, например, такого ужасного явления, как аборты, про которые как-то вот почему-то в либеральной прессе не принято говорить. А это ведь страшное такое явление, которое может привести вообще вот, ну, просто к краху.
Юля, а чуть ближе к теме, если можно.
Вот. Но вот причина-то это вот, вот, ну, вот жадность. Ну, вот жадность в чем? Вот, к чему она может такое вот привести? Что людям жалко денег родить ребенка. Поэтому они его лучше убьют, как раньше, вот принесут жертву вот этой самой мамоне. Вот, поэтому мне кажется, что...
Спасибо, Юлия, поняла вопрос. Константин, передам сейчас микрофон. Сразу процитирую свой буквально недавний разговор с молодой женщиной, 28-летней, у которой 6-летняя дочь. Я спросила, ты будешь еще рожать? Она говорит, нет, ты знаешь, денег не хватает. Я говорю, а кроме денег? А я человек очень расчетливый, я считаю, хочется ребенку все самое лучшее, если самое лучшее дать не могу, лучше не буду рожать вовсе. Константин, прошу.
Я понял Юлию, я согласен с ней, и я даже еще прибавлю к тому, что она сказала, кроме детей. Я согласен с тем, что излишняя расчетливость портит все. Вот бизнес, маркетинг, он портит все. Бизнес портит, когда он приходит в науку, искусство, спорт, все это как раковая опухоль, в сущности, на теле или внутри тела человеческой цивилизации, европейской цивилизации. Культура порождает патологию, как перекормленный организм холестериновой бляшки.
Так что дети чуть это только ближе это к жадности.
Так вот, от жадности, от расчетливости, от соскребания с осколков бутылки остатков кетчупа, мы приходим к тому, что дети не родятся, спорт продается, наука начинает сама себя окупать, и музыканты играют в подземных переходах. Это то, о чем говорила Юля.
Спасибо, Константин. Я совершенно не думаю, что дети не родятся от жадности. Я думаю, что они все-таки по другим причинам не родятся. Виктория, есть у вас вот свой взгляд на этот вот аспект, который сейчас нам слушатели озвучили?
Я думаю, что нам нужно перейти, наверное, все-таки к гендерному аспекту здесь.
Давайте перейдем к гендерному, потому что он назрел просто.
Он назрел, да, вопрос Юли, собственно, наверное, она как женщина, которая чувствует немножко по-другому. Я как раз здесь, Татьяна, думаю, что что-то Юля, может быть, не так сформулировала, но почувствовала она верно, в общем-то, в теме. Потому что я же опять возвращаюсь. Для меня жадность не есть абсолютно какой-то отдельный от вообще человеческой сущности какой-то вот такой критерий. Абсолютно нет. И, безусловно, здесь мы сейчас говорим, если об аспектах держать что-то внутри, содержать, найти пространство для кого-то другого внутри себя, да, а не для себя только. Я даже не говорю там найти деньги потом, чтобы вырастить ребенка, а найди хотя бы место, и это место дать. И сейчас я работаю очень много в моей практике, к сожалению, женщин из очень состоятельных семей, вот такой вот парадокс, у которых есть проблемы забеременеть. Технически они только выходят замуж, сразу есть какие-то центры, идут, обследуются. И вот эта техногенность, которую мы сейчас и вопросим, феромоны, нехватка того гормона, генетическая и совершенно забывается душевное. И, конечно, вот та нехватка, опять же, я возвращаюсь, и я бы назвала, что у женщин чаще всего вот эта нехватка ранней бывает, такой вот эмоциональной фрустрации, и поэтому вот эта жадность непреодолима. И найти место для другого, например, для ребенка, когда нет, собственно, наполнения и нет пределов этому, этой потребности наполнить, заполнить, сожрать все, то бывает очень сложно. Вот это, в частности, о женской части, но, думаю, этот вопрос, который мы еще
проговорим,
продолжим.
Да, да, но вот что... никак. У нас очень много звонков сегодня. Опять принимаем звонок. Маргарита Николаевна из Москвы. Добрый день.
Добрый день.
Слушаем вас.
Я отвечу очень коротко. Мое глубокое убеждение, что общество потребления – это жадное общество жадных людей. И жадность эта выращивается в них просто искусственным образом.
Кем?
Ну, хотя бы теми же СМИ и прочее.
То есть журналисты виноваты?
Ну, почему журналисты? Нет, не они виноваты, все общество виновато. Ну, вот так.
Константин, прошу.
А я согласен с Маргаритой Николаевной. Жадность культивируется, жадность назначается в ценности. Природных-то ценностей не существует. Большинство ценностей, среди которых мы живем и которым мы служим, они кем-то назначены. И вот сейчас в западной цивилизации назначено, это иммигранты наши все отмечают, что там зубную щетку нужно иметь раз в 3 месяца, а вот немцы, или какого они там хотят еще поругать, они ее дочищают до зубов. И вот когда ты приходишь в гости, и сразу видно, сколько шпротинок приходится на каждого из сидящих за столом, мы по нашей натуре, которые моемся в душе там часами вообще и привыкли деньги жечь, если они есть, так утверждая таким способом свою значимость, мы дивимся, что они...
Или обжираться до заворотка кишок,
вот, например. Вот, да, да, сказать. И говорит, ты, мадам, деньги ты бери, а нраву моему не перечь. А у них другие ценности назначены.
Вы знаете, ну вот довольно много разговоров в любой компании встречается о том, что если человек не будет практичен и не будет экономить, он никогда в жизни не станет человеком обеспеченным. И всегда приводится в пример... Такая вот немецкая практичность, американская расчетливость, да? Я вот вспоминаю историю, не буду сейчас называть страну, в общем, не очень важно, где это происходило. Наши российские дети туда приехали, жили в семьях, дети были не очень взрослые подросткового возраста. И после первых суток пребывания в иностранных семьях они делились друг с другом впечатлениями, с которыми столкнулись. И один ребенок говорил, что меня сегодня ругали за второй апельсин, сказали, что один уже мне предназначенный, как бы я съел. А второй ребенок говорил, да, вот хозяин моего дома с секундомером стоял под дверьми души, пока я, значит, там вот мылся и считал, сколько воды я израсходовал. Здесь ведь вопрос не в том, что вода там стоит других денег и стоят счетчики на воду, и люди из поколения в поколение привыкают к этой экономии, да? Вопрос в том, повернется ли у тебя язык сказать ребенку в принципе, что ты съел уже свой апельсин, а это второй, и его не трогай. Вот здесь грань вот этой практичности, экономности и жадности – как раз вопрос о душе. Виктория, ваш комментарий.
Ну, все-таки опять вопрос о ценностях, да, и я бы не начинала с апельсина в таком обществе, я бы начинала, что декларируется основной ценностью в американском, например, обществе, да, доллар. И здесь я не думаю, что такая хозяйка дома, она думает, что она обидела ребенка. Она думает, что она сделала хорошо. Она ему поставила границы, она ему показала, что надо считать, она ему показала ценности своего общества. И вот таким образом передача идет вот таких ценностей. То есть любовь, удовольствие от спонтанности, от пятого апельсина, потому что просто заболтались, да, здесь не есть главная ценность. Я ей говорю, что суррогаты общества потребления – это деньги. И здесь мы видим чисто суррогатный пример, вот такой вот суррогатный культуры. Пример такой вот суррогатной культуры.
Спасибо, Виктория, звонки принимаем. Андрей из Москвы, добрый день.
Добрый день. Несколько слов с моей точки зрения о жадности. Жадность – понятие достаточно широкое. Вот есть то, о чем вы говорили, это такая какая-то экономность там, или бог его знает, что это протестантистскому миру скорее свойственно, несколько в отличие от нас. Значит, есть скупидонство, вот такое действительно непонятное, когда вот бабушки на коммунальных кухнях, я с детства все время помню, старенькие спички, значит, эти сожженные уже не выбрасывали, чтобы перезажечь газ от одной конфорки к другой. Это все, так сказать, связано с материальным состоянием общества. Но вот скажите, пожалуйста, а как следует расценивать страсть к коллекционированию? Это особая мания или все-таки жадность? Можно, конечно, коллекционировать, скажем, спичечные коробки, можно коллекционировать яйца Фаберже. Я вот, например, очень жадный, я всегда коллекционирую, приходя на избирательные участки, избирательные бюллетени, их у меня полная коробка. Приношу их домой с удовольствием. Во всяком случае, это богатая коллекция для потомков, которые будут изучать историю.
Спасибо, Андрей. Поняли идею. Очень коротко, Константин.
Коллекции бывают разные, да. Спичечные коробки Фаберже. Я думаю, что Андрей говорит как раз о той природной заготовке. Вот есть люди, которым нравится собирать что-то к себе. Вот это инстинктивно. В принципе, вот мой отец был страстный коллекционер. И он мне передал коллекцию марок, монет. А она не привелась. Так что, может быть, не все генетически, а как-то еще и воспитывается, перевоспитывается. И при переназначении ценностей, другая культура, другой век, это все может меняться.
Поэтому в коллекционировании очень много жизни, увлеченности, жадности.
Это все-таки сублимированный уже аспект, то есть более взрослый, более зрелый. Другой вопрос, что все равно в чем-то мы решаем свои проблемы, но мы всегда, и шутка это защита, но это более зрелое, и ну, здесь символическое, здесь все-таки есть смысл.
Спасибо. Сразу еще звонок. Евгений из Москвы, добрый день.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Значит, хочу мысль такую сказать по поводу практичности. Если обернуться назад в нашу историю, то можно найти там дивную книгу под названием «Домострой». Вот, и человек, хорошо изучивший ее, будет всегда практичен. Вот,
Мужчина, причем, замечу.
Да, да, да. Да. Это первое. Значит, второе. То, что касается, вот сейчас человек говорил по поводу коллекционирования. Здесь тонкая грань между таким грехом, как мошелоимство, вот, есть, и как раз накопительство чего-то ненужного. Это вот как раз и есть накопительство чего-то ненужного в жизни повседневно.
Ну, ненужного кому? Ненужного обществу? Ненужного членам семьи?
Это вот тонкая грань. Это два... И третье, то, что касается женщин, которые, так сказать, боятся заводить детей, и то, что дети ущемляют их эгоизм в жизни на самом деле, вот, а это через жадность как-то проявляется. Так вот, святитель Иоанн Златоуст, вот, говорит о женщине, что это тот воин, который выходит из лона семьи на битву, готовая ко всем атакам жизненным. Это он соизмеряет вот женщину, которую в семье подготовили к жизни. Вот эта женщина никогда не будет страдать жадностью, не бояться заводить детей, вот, и будет у нее попечение о семье достойное, и мужа она будет тоже воспитывать.
Спасибо, Евгений. Сразу очень много мыслей набросали. Константин, очень коротко прошу.
Как интересно Евгений и как удачно применяет учение Иоанна Златоуста и то, что написано в «Домострое» к событиям 21 века. Я даже удивляюсь, как у него это получается. А идея, которая мне понравилась и прозвучала в словах радиослушателя, я понял, слушая Евгения, что мы часто называем жадными людей, которые мешают нам удовлетворять нашу собственную жадность. Это вам не нужна моя коллекция бабочек, а мне она нужна. Она может быть при приходе фашистов вообще изучать древнеегипетские манускрипты, это им не нужно. Но это они назначили эту ценность, а я назначаю другие. Это вопрос все-таки вот такой, политический, может быть. Вопрос назначения ценностей.
Спасибо, Константин. Пришло время напомнить, что на «Волнах свободы» звучит программа «Личное дело». Скупой или практичный? Об этом говорят психолог Константин Сурнов и психоаналитик Виктория Потапова. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Снова у нас два звонка. Никак я не успеваю свои вопросы экспертам задать. Быстро принимаем сразу оба звонка. Уссурийск, Адам Григорьевич, добрый день.
Татьяна, здравствуйте. Слушай. Мне на памяти о сверхжадности пришла Генриетта Грин, которая, как говорится, ну, живя в бедности, она оставила после себя $100 миллионов, что эквивалентно 17 миллиардов сейчас.
Ну, это ей к психиатру, может быть. Это уже слишком. То есть мы примерно наметили в нашем разговоре вот с Викторией и с вами, Татьяна, закономерности того, как это может развиваться. Ну, может доходить до степени чудачества, а может до патологических. Может, даже кому-то эти деньги могли бы понадобиться, а она на них, так сказать, спала или что-то там делала. Так бывает.
Да ей они могли понадобиться для других целей.
Еще один звонок. Москва, Евгения Александровна, добрый день.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Я попытаюсь коротенько сказать, чтобы вас не задерживать, другим дать возможности высказать. По-моему, жадность – это жажда, бесконечная, бессмысленная жажда наживы, накопительства, обогащение любыми средствами и способами.
Спасибо вам огромное. Мы с этого начали программу. Правильная совершенно формулировка. Она такая почти прямо по толковому словарю. Итак, жадность мужская и жадность женская. А Фоменко, по-моему, говорил, что жадность – это лучшее средство от женщин, да? Но тогда получается, что Плюшкиным в этом случае грозит полное одиночество. Или вот, Виктория, как, на ваш взгляд, такой дефицит мужчин нынче, что разберут любых, таких тоже?
Вы знаете, здесь настолько все неоднозначно. Да, встречаем и Плюшкина, который, ну, вот Фоменко здесь дал такой слоган этого Плюшкина. Он сидит в своем великолепном замке, и, конечно, женщины опасны. Они те воительницы, которые придут, возьмут и разорят, опустошат его запасы. Но я хочу обратить на другой интересный аспект взаимоотношений. Да, вы чуть раньше говорили, мужчины боятся алчных женщин, женщины боятся жадных мужчин, не любят. Но такой некий парадокс. В наш я опять немножко все-таки попытаюсь какие-то более глубинные такие вещи найти и показать. Но в наш век, где мы говорили, деньги являются неким суррогатом, подменой чувств, подменой отношений, вместо отдать чувства можно отдать или не отдать деньги. И вот здесь такой удивительный момент, что такие женщины и мужчины находят друг друга. Для мужчины, для которого отдать невозможно, женщина, которая говорит, я дай мне, или мужчина, который знает, что для этой женщины друзья бриллианты, тогда такая женщина, которая хочет этих друзей, будет показывать, вот у меня какой мужчина, который обладает этими друзьями, то есть бриллиантами. И вот такие пары, они как раз очень сосуществуют как ключ к замку, я бы сказала. То есть, с одной стороны, он ее контролирует, дает, не дает. Она затем все-таки в момент, когда берет, вы говорите, что азарт – это вот отдельно. Не всегда. Иногда безумные страты, да, вот такая шопингомания, о которой сейчас часто говорят, это как раз есть другая часть жадности. То есть, в какой-то момент идет вот этот контроль, который уже невозможно справиться, настолько дисфория, что идет другое отреагирование, мы говорим компульсия, неконтролируемое другое чувство, это растратить. И поэтому такие мужчины и женщины, такая женщина помогает получить некую разрядку. И удивительно, в таких парах часто и сексуальные отношения страдают, потому что все смещается в область накопить и разрядиться, но только через
другим
материальный
способом.
Аспект. Да.
Другим способом. Константин, а вот картинка как бы женщины в женской компании, да, я хочу письмо процитировать одно. У меня есть одна приятельница, которая, когда мы собираемся девичником, вечно то кошелек забыла, то карточка у нее обнуленная, то еще что-то. Мы с девчонками уже даже смеемся, а она говорит, ничего. ничего не могу с собой поделать, натура берет верх. Константин, ну вот традиционно, как бы русская натура, это такая вот коня на скаку остановит. Откуда вот это вот берется, вот эта натура?
Еще традиционная натура дура. И менее традиционная, что Богу все равно, а девчонку надо воспитывать. Если она сама, когда она ничего не могу с собой поделать, значит, надо что-то поделать с ней. Я не знаю, может быть, проверять перед входом в ресторан. Обнулена карточка? Вернитесь. Но это шутка, сейчас мы не решим эту проблему. То есть я верю в динамику. Разберут ли скупых рыцарей? У нас плохо с рыцарями. Но надо помнить, что рыцарей можно не только искать, их можно изготавливать, воспитывать, производить своими усилиями.
А сразу вопрос короткий. Жадного человека можно перевоспитать?
Можно.
И научить быть,
Татьяна,
щедрым?
Можно. У нас полевых командиров перевоспитать.
Спасибо,
Константин. Но лучше брать щенка. Потому что вот взрослого человека труднее.
Тот же вопрос, Виктория, очень коротко. Тоже можно, на ваш взгляд? Поддается эта коррекция?
Я думаю, что, скорее всего, они находят друг друга. И вот то, что, в конце концов, Константин сказал, щенками, я бы сказала, бриллиантами, шубами. Вот такое вот взаимоотношение, о чем я уже чуть выше сказала.
Спасибо, звонки принимаем. Успеваем еще принять пару звонков. Марина Михайловна из Москвы, добрый день.
Добрый день.
Слушаем.
А вы знаете, мне вот очень хорошо, что сказали об этой русской девушке, которая все время хитрит там и скупость свою как-то проявляет. Меня настораживает момент обобщенности вот относительно Запада. Ведь на Западе не доллар лежит в основе нравственности, каких-то нравственных завоеваний. Скажем, Америка. Это страна, где есть традиционные ценности семейные. Это страна, где помогают бедным. Это страна, где фонды создаются мгновенно, если только на сайт выйти и попросить на то-то и на то-то, на то-то. Вот это антизападническое обобщение, мне кажется, совершенно ненужным. Его и так у нас слишком много. А это настолько индивидуально. Это какие-то... Но на Западе, кстати сказать, как у...
Поняли, извините, просто поняли уже вашу идею, Виктория. Пару слов буквально к следующему звонку.
Безусловно, мы лишь говорим о сути общества, а зачем нужны вот эти фонды, зачем... Безусловно, это та часть, которая позволяет и получить вот эту разрядку, да, по отношению к вот этому диктату доллара. Поэтому, безусловно, таким образом это вот общество с такими ценностями находит какой-то баланс. И все-таки западное общество, американское общество, я бы тоже не ставила здесь параллель, знак равенства, вернее.
Ну и потом говорили все-таки о приоритетности, а не о том, что это единственное направление.
Конечно.
Николай Васильевич из Москвы, добрый день.
Добрый день. Несколько лет назад в станциях на вагонах метро Москвы висело выражение древнего философа Петрарка: «Жадный беден всегда». Прокомментируйте, что понимать правильно под этим выражением.
Константин, это ваш вопрос.
Конечно, чудесный афоризм. Жадный беден всегда. Это означает ненасыщаемость, неутоляемость, неразумность, бесконечность жадности. Если уж человек стал таким и натренировал себе привычку, сформировал установку, ему все будет мало. Он будет покупать еще 4 чемодана, еще 2 красных автомобиля. А зачем с собой этого он не возьмет.
Спасибо, Константин. Виктория?
Ну, другой аргумент. Мои друзья, мое богатство, моя семья, мои дети. И если человек, который ориентирован накопить внутри, забрать себе, как он может отдавать этим другим и чувства, и разделять свое время, и какие-то и деньги? Он обеднен, он реально обеднен вот этим контактом человеческим. И, естественно, он не может получить в ответ то, что можно получить от друзей, от любимой, от ребенка.
Спасибо, Виктория. Еще один короткий вопрос и 2 коротких ответа. Константин, на ваш взгляд, жадностью можно заразиться? Можно вот начать жить с жадным человеком и самому превратиться в такого же?
Можно, я уверен, что можно. Муж да жена могут стать, так сказать, одна сатана, и в этом смысле тоже.
Виктория.
Абсолютно согласна. Я вспоминаю такой свой клинический пример, когда жена настолько экономила очень состоятельного человека, а он все инвестировал, что и детей они откладывали, пока, в конце концов, вот этот дефолт, и они не разорились, и вновь остались ни с чем.
Спасибо, но, к сожалению, наше время подошло к концу. Наверное, умение рационально расходовать деньги и как-то поджиматься, чтобы потом устроить праздник, это неплохое для жизни качество. Главное, чтобы накопительство не стало самоцелью, потому что иначе можно всю жизнь прожить в нужде, чтобы потом умереть богатым. Жадины наверняка не узнали себя в сегодняшней программе, но, может быть, спутники жизни жадин что-то услышали и сделали для себя какие-то выводы. Я благодарю за участие в эфире психоаналитика Викторию Потапову и психолога Константина Сурнова, режиссер сегодняшней программы Наталья Гуреева, звонки принимала Марина Стаун, и с вами этот час была Татьяна Ткачук. Сразу после выпуска новостей в эфире «Российский час» программы «Поверх барьеров». Интервью с Юрием Нарштейном. Датский акцент Балтийского дома. Концерт-дискуссия в Эрмитажном театре Петербурга и студенты театральных вузов на открытой сцене. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободные информационные.